наставим на своею вечную и добрую молитвою.
Антихристианское царство возникнет раньше воцарения самого Антихриста и будет продолжаться неизвестно сколько лет. Священномученик Гермоген, епископ Тобольский. Будем делать для спасения то, что зависит от нас, а Бог непременно сделает то, что зависит от Него. Святитель Иоанн Златоуст.
Здравствуйте. В студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Поздравляю вас с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. И сегодня хочется вспомнить стихи, мои любимые стихи московской поэтессы Нины Сергеевны Евгеньевой. «Не будем день скорби печальнее, придет утешение час, и радости нашей пасхальной никто не отнимет у нас». Почему я сегодня вспоминаю о пасхальной радости? Потому что удивительные слова сегодня батюшка на проповеди произнес у нас в храме в Приозерске Рождества Пресвятой Богородицы о том, что этот праздник для нас, православных христиан в России, мы его почитаем как Малую Пасху. И вот в такой удивительный день, конечно, хочется всех поздравить и пожелать, несмотря на все события, не очень веселые в нашей жизни происходящие, все-таки пасхальной радости сегодня всем. В связи с тем, что ко мне поступают звонки после передач, и некоторые вопросы, мне кажется, они не просто волнуют какого-то одного позвонившего. Мне представляется, что это вопросы, которые волнуют многих. И вот на этой неделе после той радиопередачи позвонил один радиослушатель из Санкт-Петербурга и выразил такую мысль, даже не столько вопрос, что-то вот более глубокое, наверное, более широкое такое, чем просто вопрос. Он сказал, ну как же вот нам, простым людям, разобраться в происходящем? Тем более, когда вот по этому вопросу, касающемуся внедрения универсальных электронных карт и паспортов, то есть вот этих глобальных интероперабельных документов, люди говорят разные вещи, порой диаметрально противоположные. И о назначении этих номеров, и о последствиях их принятия, и о том, как сопротивляться этому, тоже вот такие разночтения в позициях. И вот как же простому человеку разобраться в этой ситуации? Вы знаете, другого пути нет. Я неоднократно повторяла, что нам сейчас придется каждому из нас вырабатывать свою собственную позицию, свое собственное мнение. И самим исследовать все эти вопросы, а не полагаться на чье-то мнение. Потому что жить в этой обстановке придется каждому из нас самому, и решение, уже вот эти жизненные шаги, придется делать каждому самостоятельно. И невозможно этого избежать будет. Вот так показывают обстоятельства, примеры из жизни окружающих, что никому не удается обойти проблему принятия решения, брать идентификационный номер, использовать его, брать ли документы, в которых этот номер должен быть написан, как, например, паспорт, или отказываться от получения этого документа. Никому не удается этого избежать. Рано или поздно все равно подходит Господь с этим вопросом каждому из нас. И нам приходится принимать свое собственное решение. Причем в тех обстоятельствах, в которых находится каждый из нас. Поэтому никаких таких вот общих рецептов здесь быть не может. Здесь нужно просто информацию всю пропускать через себя, через свое сознание, понимание и принимать свое собственное решение. Но ни в коем случае не полагаться на решение других людей. И вот, в частности, что же делать в действительности простому человеку в такой ситуации, когда он слышит совершенно противоречивые мнения по одному и тому же вопросу? Применительно к нашей проблеме о внедрении глобальных интероперабельных документов в России, удостоверяющих личность граждан России, хотелось бы обратиться к постатейному комментарию к федеральному закону об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Этот закон был принят в июле 2010 года, и, в общем-то, довольно быстро был написан постатейный комментарий к этому закону. Автором этого постатейного комментария является Александр Николаевич Борисов, юрист, специалист по гражданскому, административному и другим отраслям права. В 2001 году Александр Николаевич с отличием окончил Московскую государственную юридическую академию. В настоящее время он является директором юридической фирмы. Александр Николаевич – автор более 40 комментариев к федеральному законодательству. Также он является автором множества книг аналитическо-справочного характера. И вот этот Александр Николаевич Борисов и написал комментарий к федеральному закону от 27 июля 2010 года, номер 210 ФЗ, об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, которому предусмотрено внедрение разновидности глобального интероперабельного документа, удостоверяющего личность в России, универсальной электронной карты, которая называется на самом деле во всем мире универсальной биометрической картой. Этот комментарий не только опубликован в правовой базе «Консультант», не только продается в интернет-магазине «Озон», где его можно заказать, но он вышел отдельной книгой в издательстве «Юстицинформ» в 2011 году в мягкой обложке тиражом 500 экземпляров. Я думаю, что эта книжка продается у нас в Доме книги. У меня не было времени зайти и справиться, но я думаю, что ее можно приобрести. Поэтому я не смогу сегодня ссылаться на номера страниц в этом издании, но заявляю вам, что эта книга уже поступила в продажу. А в качестве электронной книги она опубликована в системе «Консультант Плюс» в банке данных «Комментарий законодательства». И также ее можно заказать в интернет-магазине «Озон». Называется она, еще раз повторяю, постатейный комментарий к федеральному закону об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, автор Борисов Александр Николаевич. Нас интересует, конечно, в этом комментарии Александра Николаевича к статьям 25, 26 и 28 федерального закона, которые говорят о выдаче универсальных электронных карт, об отказе от универсальных электронных карт и о деятельности субъектов, федерации и федеральных органов, которые осуществляют и организуют выпуск универсальных электронных карт. Так, обратимся к комментарию Александра Николаевича. Комментарий к статье 25 Федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Я, собственно, теперь уже цитирую текст специалиста по гражданскому, административному и другим отраслям права, автора более 40 комментариев к федеральному законодательству. В комментируемой статье, пишет Александр Николаевич, определен порядок выдачи универсальных электронных карт по заявлениям граждан. Это статья 25. А в следующей статье, пишет Александр Николаевич, то есть в статье 26, порядок выдачи универсальных электронных карт гражданам, которые не подали в установленные сроки заявлений о выдаче им указанной карты и не обратились с заявлением об отказе от получения универсальной электронной карты. Вот Александр Николаевич тоже в своем комментарии разделяет всех граждан на три группы. Это тех, кто хочет получить универсальную электронную карту и выражает свое желание явно, то есть подает заявление об оформлении ему универсальной электронной карты. И группа граждан, которые не подают заявление ни о выдаче им указанной карты, то есть универсальной электронной, и не обращаются к заявлению об отказе от получения универсальной электронной карты. Затем переходим к комментарию статьи 26. Порядок выдачи универсальных электронных карт гражданам, не подавшим в установленные сроки заявлений о выдаче им указанной карты и не обратившимся с заявлениями об отказе от получения универсальной электронной карты. Комментируемая статья, пишет Борисов Александр Николаевич, определяет порядок выдачи универсальных электронных карт гражданам, не подавшим заявление о выдаче им указанной карты и не обратившимся с заявлением об отказе от получения универсальной электронной карты. Универсальная электронная карта в соответствии с частью 1 комментируемой статьи 26 выдается с 1 января 2014 года, то есть после окончания установленного части 1 статьи 25 комментируемого закона периода для выдачи универсальных электронных карт по заявлениям граждан, если более ранний срок не установлен постановлением правительства Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации. И выдается в этом случае карта универсальная электронная, в каком случае? Когда она, когда не подано заявление об оформлении карты и не подано заявление об отказе от карты гражданам, не подавшим до 1 января 2014 года или иного срока, то есть более раннего, заявлений о выдаче им универсальной электронной карты и не обратившимся с заявлением об отказе от получения этой карты. И выпуск в данном случае универсальной электронной карты осуществляется на основании информации о персональных данных граждан, которые имеются у исполнительных органов государственной власти. При этом органы власти обязаны предоставлять уполномоченным организациям субъекта Российской Федерации доступ к информационным системам в части информации, необходимой для выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт. Далее Александр Николаевич Борисов разъясняет, что в комментируемой статье 26 предусмотрена возможность установления более раннего срока выдачи универсальных электронных карт, чем крайний срок 1 января 2014 года. Он разъясняет, что этот срок может быть установлен либо правительством Российской Федерации, либо законом субъекта Российской Федерации. Далее он поясняет, что в части 5 комментируемой статьи предусмотрено право гражданина обратиться в орган, определенный субъектом Российской Федерации, с заявлением об отказе от получения универсальной электронной карты. Срок реализации указанного права, согласно данной норме, устанавливается нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и должен составлять не менее 60 дней со дня публикации извещения о начале выпуска универсальных электронных карт. В случае, если гражданин в установленный срок не обратился с заявлением об отказе от получения универсальной электронной карты, то есть в любой момент с момента вступления в силу федерального закона об организации предоставления государственных услуг до вот этого крайнего срока, да, 1 января 2014 года плюс 60, то в соответствии с частью 8 комментируемой статьи данному гражданину выдается универсальная электронная карта с электронным банковским приложением банка, выбранного субъектом Российской Федерации из числа банков. То есть мы с вами сегодня не в состоянии установить точную дату начала выдачи универсальных электронных карт в субъекте Федерации. В любой момент может быть опубликовано извещение о начале выпуска универсальных электронных карт. И что же в связи с этим происходит на самом деле? Вот комментарий к статье 28 Александра Николаевича Борисова. Комментируемая статья посвящена деятельности уполномоченной организации субъекта Российской Федерации и федеральной уполномоченной организации по организации предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты. В части 2 комментируемой статьи 28 установлено, пишет Александр Николаевич Борисов, что уполномоченная организация субъекта Российской Федерации при организации выпуска универсальной электронной карты действует от имени и в интересах пользователя универсальной электронной карты без доверенности. Соответственно, при осуществлении указанной деятельности, поясняет юрист Борисов Александр Николаевич. Уполномоченной организацией субъекта Российской Федерации является так называемым законным представителем пользователя универсальной электронной карты, то есть представителем, чьи полномочия указаны непосредственно в законе. Сам текст федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг неплохо бы после комментария, который мы сейчас прослушали, вернуться к буквальному тексту статьи 25, 26 и 28. В действительности статья 25 регулирует порядок выдачи универсальных электронных карт по заявлениям граждан. Затем в статье 26 говорится о том, что те граждане, которые не подали заявление на оформление им универсальной электронной карты, и те граждане, которые не отказались от универсальной электронной карты, попадают в единую категорию. Они как бы смешиваются в глазах соответствующих уполномоченных органов в единую группу, и им выдается универсальная электронная карта на основании данных, имеющихся у органов государственной власти. А вот теперь давайте вернемся к срокам. Субъект Российской Федерации публикует не позднее, посмотрите, не позднее, здесь не написано после 1 января, а не позднее 1 января. И мы с вами видим разрыв временной с июля 2011 по 1 января 2014. В общероссийском или региональном печатном издании, выходящем не реже одного раза в неделю, а также размещают в сети интернет, извещение о выпуске универсальных электронных карт гражданам, не подавшим до 1 января 2014 года заявлений о выдаче им карты и не обратившимся с заявлениями об отказе от получения универсальной электронной карты. Что мы должны понять из этой фразы? Что с момента вступления в силу закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг до 1 января 2014 года, если этот срок не сдвинут по воле субъекта федерации или правительства Российской Федерации ближе к нынешнему времени, каждый вправе обратиться с заявлением об отказе от получения универсальной электронной карты. И только таким образом он может прекратить полномочия, которыми наделены уполномоченные организации субъекта федерации, федеральные уполномоченные организации по выпуску универсальных электронных карт, которые с момента вступления в силу федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг стали, то есть с июля 2010 года, представителем каждого из нас по выпуску универсальной электронной карты.
Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
То есть, опираясь на постатейный комментарий Борисова Александра Николаевича, опираясь на буквальный смысл закона, мы с вами должны осознать, должны оценить во всяком случае вот такие фактические обстоятельства, в которых мы сегодня оказались в связи с принятием федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Что с момента вступления этого закона мы для организаций уполномоченных на организацию выпуска универсальной электронной карты, то есть организацию субъекта федерации и федеральную организацию по выпуску универсальных электронных карт, мы являемся пользователями универсальной электронной карты. Вот такое понятие дает федеральный закон. А они являются действующими без доверенности на основании полномочий, которыми их наделил федеральный закон, нашими представителями, которые от нашего имени организуют всю деятельность по оформлению нам универсальной электронной карты. Эта деятельность заключается в том, если говорить коротко, что от нашего имени, с нашего согласия, раз мы не подаем заявление об отказе от универсальной электронной карты и не требуем его надлежащего принятия и подтверждения принятия, как это положено. Если мы недовольствуемся молчанием в ответ на наше заявление или каким-то общим ответом о том, что без вашего заявления вам карта оформлена не будет, так вот, если мы не занимаемся получением конкретного подтверждения, что карта нам оформлена не будет, что наши персональные данные не будут включены в информационные системы по выпуску универсальных электронных карт, а если включены, то будут исключены после получения нашего заявления. Вот если мы этого не добиваемся, то мы не отзываем вот эти полномочия, которыми федеральный закон наделил уполномоченную организацию субъекта федерации по месту нашего жительства и федеральную уполномоченную организацию по выпуску универсальных электронных карт на ведение деятельности, всей необходимой деятельности для оформления на наше имя комплексного пакета сведений о нас, необходимого для персонализации чипа, который пока встроен в универсальную электронную карту. Но самой системе уже совершенно все равно, куда этот чип встроен и с чем он соединен. С универсальной электронной картой, как пластиковым куском пластика, или с человеческим телом. Поэтому мы должны понимать, что на самом деле, если глубже взглянуть, попытаться более глубоко исследовать эту ситуацию, эти обстоятельства, мы сейчас выдаем, не отзываем полномочия на оформление такого комплексного пакета сведений о нас, который может быть использован и как на персонализацию чипа, встроенного в универсальную электронную карту, и с такой же легкостью может быть использован для персонализации радиочастотной метки чипа, который может быть имплантирован в наше тело. То есть сегодня мы уже говорим о соединении присвоенного идентификационного номера с телом человека. Очень сейчас вдруг почему-то начинают широко обсуждать саму проблему присвоения идентификационного номера, говоря о том, что сам по себе номер никакого значения для человека не имеет. Кратко могу ответить на этот вопрос так. Какое значение имеет то, что нам был когда-то где-то кем-то присвоен идентификационный номер? Если бы мы надлежащим образом сопротивлялись присвоению и применению в отношении нас идентификационных номеров, которые являются основой вот этой антихристовой системы управления человеческим обществом, то сегодня не шла бы речь о соединении этого номера с нашим телом. И если кому-то кажется, что ничего не изменилось с того момента, как в жизнь человеческого общества вошли идентификационные номера, я думаю, он глубоко заблуждается, потому что идентификационные номера вошли в жизнь человеческого общества довольно давно. Идентификационный номер, как индивидуализирующий признак человека, вошел в общественные отношения в 1890 году. Мы посвящали этому ряд радиопередач. Формальным поводом для присвоения и применения идентификационных номеров людям стало использование идентификационного номера, единицы учета, при проведении компиляционных переписей. В простонародье их понимают просто как обыкновенные переписи населения, но с момента применения вот этих технологий компиляционных переписей, эта перепись ключевым образом изменила свою природу и назначение. Компиляционная перепись – это обработка информации с применением вероятностных методов, теории вероятностей. Применение вероятностных методов в управлении обществом. Мы прекрасно знаем, что обработанная статистическая информация служит материалом для управленческих решений. Это начало этапа преобразования государства в антихристово государство. И использование результатов компиляционных переписей осуществлялось Международной статистической конференцией в 19-м, начале 20 века, преобразовавшийся затем в Международный статистический институт, который в настоящее время продолжает вырабатывать стратегию управления миром над национальными структурами. Вскоре после вхождения в общественные отношения идентификационного номера человека началось внедрение способов принуждения человека к использованию нового индивидуализирующего признака вместо ранее применявшихся, то есть вместо имени. Таким способом, начиная с 20-х годов 20-го столетия, был избран документ, удостоверяющий личность. И мы с вами говорили в прошлых передачах о том, как пытались ввести единообразный документ, удостоверяющий личность. Сначала был проведен принцип единообразия документов, удостоверяющих личность во всем мире. Работу по внедрению единообразного документа в мире начала Лига наций в 20-е годы. Затем были утверждены единые стандарты документов. Причем эти стандарты с самого начала предусматривали, что документ будет двух видов. Либо карта, либо книжка. Первые рекомендации, легшие в основу международных стандартов глобального интероперабельного документа, удостоверяющего личность в форме либо карты, либо книжки, были разработаны в 1968 году. По этим стандартам базовой частью глобального интероперабельного документа является документ, удостоверяющий личность, в котором применяется средство автоматической идентификации по идентификационному номеру и обеспечивается сбор и обработка персональных данных владельца паспорта в исключительно автоматизированном автоматическом режиме. Базовым элементом глобального интероперабельного документа, удостоверяющего личность, является сам идентификационный номер, носителем которого является машиночитаемая запись. Затем с 1980 года разрабатывается дополнительная технология для глобального интероперабельного документа – радиочастотная метка микрочип. В перечень идентификационных номеров человека включается биометрический идентификационный номер. С момента разработки метода высоконадежной биометрической идентификации, при применении которого вместо Богом данного человеку образа компьютерная система разрабатывает свои, известные только ей, образы, и уже из этих образов формируется биометрический идентификационный код, начинается не только замена имени на новый идентификационный признак, но и замена образа, данного Богом. В России с 1996 года начался процесс внедрения глобального интероперабельного документа. Сначала был внедрен машиночитаемый паспорт, причем не федеральным законом, а постановлением правительства Российской Федерации номер 828, которым было утверждено положение о паспорте гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Теперь в России с даты вступления в силу федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг внедрен и второй образец глобального интероперабельного документа, удостоверяющего личность, универсальная электронная карта. И паспорт-книжка, и карта являются в равной степени формами глобального интероперабельного документа, удостоверяющего личность в антихристовом государстве. Карта снабжена радиочастотной меткой, но эта метка – факультативный элемент, это разновидность перенесения идентификационного номера, форма, техническая форма передачи данных, сбора и обработки данных. Обязательным базовым элементом является машиночитаемая запись с идентификационным номером, то есть, по сути, сам идентификационный номер. Поэтому, когда мы получали паспорт гражданина Российской Федерации, даже вот эта пустая запись в паспорте, но она существовала, эта графа. Очень важно было глобалистам, чтобы каждый гражданин России дал согласие именно на применение и присвоение ему личного кода. Поэтому заявление о том, что машиночитаемый паспорт-книжка является альтернативой универсальной электронной карты, карте, приемлемой для тех, кто не хочет замены имени на номер, является ложью, не основанной на фактах. При этом, получая паспорт или иной документ, например, права, человек сдает свои биометрические данные теперь, фотографии для формирования биометрического идентификационного кода. Об этом просто никто не говорит сегодня. Протестуя против машиночитаемого паспорта и против универсальной электронной карты, каждый, кто это делает, выражает свой отказ от замены имени на идентификационный номер и от замены Богом данного образа на тайный образ, используемый для формирования математическим путем биометрического идентификационного кода. Электронный обмен данными обеспечивает постоянную связь идентификаторов с кодом доступа в систему обработки данных, код доступа 666. Этот код доступа позволяет пользователям системы вносить данные в пакет сведений о человеке, это применительно к нашей теме, да, читать эти данные, но не позволяет уничтожить этот пакет сведений, этот файл. Все, кто имеет паспорт образца 97 года и не отказался от него, уже имеют глобальный интероперабельный документ, удостоверяющий их личность в наднациональной системе антихристовом государстве, уже дали согласие на замену имени на номер и на замену Богом данного образа на тайный образ, являющийся основой для формирования биометрического идентификационного кода. Все эти сведения и используются в настоящее время с июля 2010 года в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг от нашего имени и в наших интересах без дополнительной доверенности соответствующими организациями для изготовления универсальной электронной карты варианта глобального интероперабельного документа, удостоверяющего личность в антихристовом государстве. Здесь хочется добавить еще одну информацию еще об одном обстоятельстве. Дело все в том, что, может быть, я забыла об этом сказать как-то четко, чтобы это вот запомнилось, осталось в памяти у вас, что 8 сентября 2011 года правительством Российской Федерации было принято постановление о государственной автоматизированной информационной системе управления. В связи с принятием этого постановления есть очень интересный факт, такое интересное совпадение. Дело все в том, что федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг был принят в первом чтении 20 ноября 2009 года. А вот 8 сентября... А вот постановление о внедрении государственной автоматизированной информационной системы управления было принято 25 декабря 2009 года. Вот в первом чтении принимается закон, внедряющий пластиковую карту удостоверения личности, а 25 декабря 2009 года, на 20 декабря было назначено принятие этого закона по плану работы Государственной Думы во втором чтении в полном объеме. Так вот, уже 25 декабря 2009 года правительство принимает постановление о государственной автоматизированной информационной системе управления. Что же это за система? В этом постановлении сказано создать государственную автоматизированную информационную систему управления. Далее система управления. И раскрыто, для чего она предназначена. Утверждено этим постановлением положение о государственной автоматизированной информационной системе управления. Настоящее положение определяет цель создания, назначения и структуру государственной автоматизированной информационной системы управления, участников ее создания, эксплуатации, их полномочий и обязанностей. Конечно, мы на всем этом не будем останавливаться. Мы с вами попытаемся остановиться на главном назначении и цели этой системы. Система управления предназначена для решения следующих задач. А. Обеспечение информационно-аналитической поддержки, принятие органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления решений в сфере государственного управления и местного самоуправления, а также планирование деятельности этих органов. Вот как говорят создатели этой системы, по сути, вот эта вот государственная автоматизированная информационная система управления, это окончание той перестройки, которая началась в 50-х годах, перестройки управления государством, перестройки технологий управления государством. Тогда в 60-е годы, затем в 60-е годы в Советском Союзе хотели внедрить так называемую общегосударственную автоматизированную систему управления. Это кибернетическая система управления обществом. Тогда же хотели предусмотреть и электронные деньги, то есть лишить народ в Советском Союзе наличности. И все то, что мы сегодня видим реализованным практически, все это тогда уже было задумано, расписано, представлено в виде соответствующих писем в ЦК КПСС и внедрялось в Советском Союзе под видом борьбы с товарно-денежными отношениями и за сохранение плановой экономики социалистического, переходящего в коммунистическое государство. Но вот этот процесс перестройки технологий управления государством, то есть по сути преобразования одной формы общественного устройства в другое, антихристово, мы являемся вот свидетелями этого. И такой вот нормативно-правовой акт, внедривший в России новую форму общественного устройства, общественного управления, он был принят сразу после принятия в первом чтении закона об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг. Вы понимаете, какой жесткий сценарий просматривается. Тогда, в 50-е годы, когда вышла работа знаменитая Иосифа Виссарионовича Сталина, в которой говорилось о необходимости и неизбежности прекращения существования государств в мире, о необходимости объединения средств производства в руках единой наднациональной экономической структуры, и о необходимости ликвидации денег и товарных отношений как таковых. Затем вот появляется технология реализации этой системы, новой системы общественного устройства. Но она тогда не была принята официально в Советском Союзе. Но работы по ее созданию велись, и в частности в Санкт-Петербурге и в Московской области. И, вы знаете, уже отрабатывалась на практике эта система. Это, конечно, не в оскорбление нам и не в оскорбление как бы всем, кто слушает эту передачу. И совсем не потому, что я хочу как-то принизить и обидеть животных, о которых я сейчас буду говорить. Но отработка этой системы велась на коровьих фермах. В Звенигородской области, там были под Москвой, в Зеленоградской области под Москвой, на секундочку, вокруг Зеленограда, не знаю, как это называется, Московская область, город Зеленоград, вот в районе, в Зеленоградском районе, Московской области, простите. Вот там была такая, может быть, она сейчас есть, ферма, где отрабатывалась в советские времена, в конце 80-х, начале 90-х, уже работа вот этой вот системы управления. Правда, конечно, объектами были коровы. И вы знаете, вот если это, так сказать, экстраполировать на наше общество, вот посмотрите, принимается закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. И вот эти вот пастухи, они, так сказать, уже точат свое оружие. И для того, чтобы этот процесс у них проходил спокойно, им нужно, чтобы вот это вот пасомое ими стадо находилось в полном безмятежном спокойствии и пощипывало свою зеленую травку. То есть, чтобы никто из нас не писал никаких протестных заявлений. Вот принят закон об организации предоставления государственных услуг. В этом законе есть статья 28, пункт 2, где написано, что от нашего имени без всякой дополнительной доверенности, простите, для нас оформляют пластиковую карту с встроенным в нее радиочастотной меткой, где находится наш идентификационный номер, который при электронном обмене данными о нас всегда связан с кодом доступа 666. Но мы ни в коем случае не должны против этого протестовать. Право нам это предоставлено в законе, в статье 26. Но находятся вот такие помощники этих пастухов, которые поясняют всем, что не нужно пользоваться этим правом, это ничего не даст. Не нужно сопротивляться, не нужно писать никаких протестных заявлений, не нужно обращаться в суды. И пусть эти карты там где-то лежат спокойно. А что это дает самим-то пастухам, самим-то главам этой системы, этой наднациональной структуре, системе управления антихристового государства? А комплексные пакеты сведений о каждом человеке, они постоянно пополняются и обрабатываются. Туда постоянно приходит информация о каждом посомом этими слугами Антихриста. И они управляют. Они управляют только вот в каких целях они это делают. И в каких целях, и кому мы подчиняемся, не протестуя против этой системы. Знаете, из подчинения Господа мы уходим в подчинение другому. И против этого не протестуем, а мирно пощипываем травку на веселой зеленой лужайке, надеясь на то, что мы еще после этого унаследуем Царствие Небесное. Вот такой жесткий сценарий, такой бессовестный, бесстыдный сценарий разработан глобалистами. И люди в действительности представлены как вот это вот бессловесное, бессознательное стадо, которое будет выполнять все, что им скажут. Вот вы знаете, я однажды беседовала с одним из руководителей коммунистической партии, ну не центрального комитета, конечно, а районного уровня, но в Санкт-Петербурге, то есть тоже уровень довольно немаленький. Так вот этот вот руководитель, он настолько цинично сказал, вот то, что мы им скажем в газетах, вот то они и будут делать, эта толпа, это стадо. Сказал он мне, помахивая мне перед носом коммунистической газеты. И вот это отношение к человеку, к творению Божьему, каждый из которых уникален, каждая душа важна для Господа, вот это отношение, оно и отражает причины, отражает смысл того жесткого сценария загона нас вот в это новое общественное устройство, которое мы сегодня видим, должны взглянуть на него спокойно и оценить все эти обстоятельства и выработать свой собственный путь и свое собственное решение для каждого из нас. Мы предлагаем написать протестное заявление против универсальной электронной карты, принять все меры к тому, чтобы это протестное заявление было не только отправлено, но и принято соответствующими органами. И если мы не получаем конкретного ответа, подтверждения, что универсальная электронная карта нам оформлена не будет, что наши персональные данные не будут использоваться в этой системе, подавать в суд, чтобы суд признал наше право подать такой отказ до оформления нам этого глобального интероперабельного документа. Знаете, вам будут говорить, что все это бесполезно, все это бессмысленно. Нет, это не бесполезно, уверяю вас. Дело все в том, что старец Паисий несколько лет назад, за несколько лет до своей смерти, Царствие ему небесное, сказал: «А почему вы не обращаетесь в суды? А что говорят суды по этому поводу? Ведь вот если закон принят в стране, то кара падает на весь народ». То есть какой смысл в этих словах старца? В том, что если в государстве принят какой-то закон глобалистский, который помогает внедрению антихристового способа управления человеческим обществом, то общество должно протестовать против этого закона, должно выражать свое волеизъявление и должно показывать Господу свое направление своих желаний, направление своих мыслей и потребностей. И только тогда мы сможем с вами надеяться на помощь Божию в тех событиях, которые описаны в Откровении от Иоанна. Поэтому еще раз напоминаю, что вы можете задать нам вопросы по телефону в Санкт-Петербурге 973-16-46. Вы можете получить отказные заявления от универсальной электронной карты в лавке храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ каждый день. И это адрес, по которому расположена эта лавка, Цветочная улица, дом 16, завод АТИ. Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Можете прийти к нам в среду с 4:30 до 6:30. Мы ответим вам на все вопросы и выдадим эти заявления. Также я предлагаю вам присоединяться к искам, коллективным искам о признании права подать отказное заявление от универсальной электронной карты до ее оформления. И также напоминаю, что нас ждет еще с вами предъявление надзорной жалобы в Верховный суд Российской Федерации против решения, которое было принято по обжалованию постановления правительства Российской Федерации о порядке заполнения машиночитаемой записи. Информацию об этом мы будем вам давать в конце октября. Но, тем не менее, уже сейчас, если вы желаете вступить вот в это противостояние против этого глобального интероперабельного документа, вы уже можете звонить нам по телефону 973-16-46 и оставлять свои данные для формирования надзорной жалобы против вот этого решения Верховного суда. С Богом!